холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и я так быстро говорю сегодня свое традиционное же приветствие, потому что хочу в сегодняшний наш эфир уместить как можно больше информации, которую, и это абсолютная правда, вы не узнаете нигде, кроме как сегодня у нас на радиостанции «Говорит Москва», поскольку говорить мы будем сегодня о такой экзотической, ну, пожалуй, стране, наверное, о таком экзотическом месте, как Макао. И место это имеет самое непосредственное отношение к Португалии, как можно это понять даже из названия. И говорить мы сегодня будем, узнавать все из первых рук, поскольку у нас сегодня в гостях с нами находится человек, который знает Макао больше, чем кто-либо в нашей стране. Дмитрий Смирнов сегодня с нами. Это управление по туризму правительства Макао, представитель в России, в нашей стране. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, расскажите нам, пожалуйста, что это за место. Ну, то есть мы знаем, что это Китай, но, пожалуй, это все, что мы знаем.
Да, сложнее всего, во-первых, определить Макао с точки зрения того, что это такое, как вы сами сказали. Город однозначно да. Страна сложнее, хотя фактически Макао является специальным административным районом внутри Китайской Народной Республики. То есть, как бы часть Китая, но немножко не часть Китая. Разделенный от основного Китая, можно сказать, государственной границей. Очень маленький город.
Очень маленький по китайским меркам это сколько?
Он даже и по европейским меркам маленький. Население его на сегодняшний день составляет 650 тысяч человек. То есть, грубо говоря, это, наверное, я не знаю, Орехово-Борисово, может быть, даже чуть поменьше, московское.
Для Китая это крошка, действительно.
Да, но 30 квадратных километров, что делает его самым густонаселенным городом в мире на сегодняшний день. Или одним из самых густонаселенных городов. Потому что плотность населения поразительная. Вот. А Макао мы знаем, ну не мы, а многие представители такого среднего возрастного поколения знают еще по учебникам, советским учебникам географии, где его упорно называли Аомынь. В то время как Гонконг упорно называли Сяньган. А в скобочках писали Сяньган, в скобочках Гонконг, а Аомынь в скобочках Макао. Потому что Макао – это португальское слово, а не китайское.
Даже я помню вот по звучанию вот это первое, что вы сказали. Хотя Макао, да, сейчас именно португальское слово, действительно. Оно что-то означает?
Оно ничего не означает, как и очень десятки, наверное, таких случаев в мировой истории можно привести. Это конкретно типичный пример испорченного телефона. Вернее, недопонимание одних другими. Как, якобы, когда португальцы приплыли впервые в Макао, а случилось это, ну, исторически в хронике записано в 1515 году, когда некий Жорж Альвареш, португальский мореплаватель, добрался до берегов Макао, высадился. Естественно, то, что он увидел, очень сильно отличалось от того, что мы видим сейчас, потому что сейчас огромное количество земли просто насыпано. Там сама территория была в 10 раз меньше, чем сейчас. И на берегу был храм. Храм, который стоит там до сих пор, и храм, которому трудно сказать, сколько лет, но уж он точно не так скажем, не моложе 7-8 столетий. Вот. Это храм китайской богини Ама, которая является покровительницей рыбаков в Южном Китае. И когда китайцы высадились, точно так же, такие же истории есть и про Колумба, и такие же истории есть про первых пионеров, которые высадились в Северной Америке, они спросили аборигенов, как называется это место, нам нужно для хроники записать. Те решили, что их спрашивают, как зовут эту прекрасную богиню, которой вы здесь соорудили такой очаровательный храм. Те честно сказали, Ама. Те переспросили 4 раза, перенесли своему командиру еще 8 раз. И так потихонечку Ама превратился в Амагао, потом первую букву А убрали, Магао, Макао. И так произошло слово Макао, которое в основе своей носит, так скажем, определенное сходство с именем вот этой богини, которой поклоняются до сих пор. И каждый год в апреле проходит огромный фестиваль богини Ама. Ее очень почитает местная китайская община.
Это же было в царствование короля Мануэла I, и вряд ли португальцы прибыли туда прям с такими толерантными намерениями.
Нет, вернее, не соглашусь с вами своим «нет». Они прибыли сюда, действительно, португальцы мало отличались от голландцев, англичан и испанцев с точки зрения своей, так скажем, воинственности. Да? То есть, условно говоря, в Индии и на Цейлоне до сих пор детей пугают некоторыми португальскими именами, говоря, что вот будешь плохо себя вести или не заснешь, за тобой придет Албукерке. Да. Вот. Когда они добрались до Макао, немножко вот эта воинственная страсть не то что поутихла, но вверх уже взяли чисто коммерческие интересы. Они приплыли сюда, у них не было цели завоевать Макао. Макао на протяжении почти 300 столетий вообще не был формально колонией, строго говоря. Ну, колонии в нашем понимании. Наше понимание, опять же, по учебникам географии, пришли злые европейцы, огнем и мечом покорили туземцев, убили. Здесь был чистый договор аренды. Португальцы платили китайскому императору примерно 19 килограммов серебром в год за то, что так тот позволял... Ну, да, по тем временам серебро ценилось, а серебро они брали в Японии, перетаскивали его полуконтрабандным путем в Китай и расплачивались. И это им позволяло за эти 19 килограмм, они, условно говоря, покупали право пользоваться гаванью, потому что приходили туда каравелы, им нужно было просушивать паруса, пересыпать все эти специи или переупаковывать какие-то шелка, товары, серебро и так далее. Им нужно было просто элементарно какая-то небольшая база. И они за нее платили. И платить они за нее перестали только в середине 19 века, то есть практически 300 с лишним лет спустя, когда в результате опиумных войн ситуация в этом районе Китая сильно изменилась, возник Гонконг как таковой, как английская колония, позиции китайского императора ослабли, португальцы решили, он и так слабенький, чему мы ему еще лишние 19 килограммов на дороге не валяются. Вот.
И что же они вот так вот на халяву, что называется?
Да, прихватили, можно сказать. И формально именно вот как бы колонии, то есть губернатор португальский, португальские законы, власть и так далее, уже именно в статусе колониального города в Макао возникли примерно в середине 19 века. Хотя, как я сказал, впервые нога португальцев вступила сюда в начале 16 века, задолго до того, как вообще даже люди слыхом слыхали о Гонконге. Гонконга не было, все торговые функции были в Макао. Торговля, перевалка товаров, обмен, все происходило в Макао. Вот. А уже после Гонконга, когда туда ушли все финансовые функции, торговля, бизнес и так далее, здесь не осталось ничего, кроме просто тихой такой заводи, в статусе которой Макао и находился, по сути дела, до середины 20 века.
Пока, в конце концов, португальцы оттуда не ушли и формально не вернули его...
До этого, пока, в конце концов, португальцы не разрешили, официально не узаконили игорный бизнес в Макао. Это случилось во второй половине 20 века. Потому что до этого игорный бизнес был нелегальным.
И, конечно, владели и осуществляли контроль над ним тоже португальцы, да?
Ну, там трудно сказать, там сотни и сотни кланов и португальцы.
То есть это был не пример завоевания, это был пример торговли и некой коммерческой жилки португальцев скорее.
Да. Поэтому здесь нету такого вот отторжения и такого отношения к португальцам, как к кому-то такому инородному. Они воспринимались очень органично. И прежде всего иезуиты, которые сюда пришли, и среди иезуитов выделялся Матео Риччи, знаменитый, который, собственно, именно в Макао, оказавшись, стал проповедовать католицизм, католическую христианскую веру именно отсюда. Вот.
Успешно он ее там распространял?
Вы знаете, это очень такой сложный вопрос. Многие считают, что, во-первых, да, с одной стороны, успешно, потому что очень много было обращенных, но с другой стороны, в конечном счете, португальская культура и католическая культура, если так глобально смотреть, они, конечно, растворились в огромной китайской культуре, которая поглотил это все, да. Вот. И примером этого было то, что даже, допустим, в Макао до сих пор сохранился памятник Матео Риччи. Матео Риччи на этом памятнике изображен в халате китайского вельможи, с косичкой, как у китайских вельмож, в шапочке китайской, то есть в его внешнем облике нет ничего португальского. А на фасаде святого, собора Святого Павла, который является главным, главной такой достопримечательностью города, сам собор сгорел, но это отдельная история, фасад сохранился. А на фасаде вместо известных нам, там, по, уже печально известных по Нотр-Даму, горгули, китайские драконы, то есть считалось, они будут отгонять злых духов. На святые, которые, да, стоят, изображены, они изображены именно в китайских одеждах. Цветочки лотоса, которые украшают фасад этого католического храма. То есть делалось все, чтобы показать, что мы под вас подстраиваемся, мы идем к вам, мы такие же, как вы. Вот. Ну, а в итоге, кто кого обратил и кого поглотил, трудный философский вопрос. Ну, наверное, такое обоюдное было сближение.
И это возвращает нас к убеждению, к наблюдению и вытекающему, видимо, из него убеждению, что китайцев невозможно не обратить, не поработить. Они своей мягкой силой, мне кажется, в конце концов, захватят весь мир. Но это тема для отдельного разговора уже. Сейчас мы давайте послушаем, прежде чем мы будем говорить о языке, то есть на каком языке говорят в Макао, да, давайте послушаем, как звучит португальский в исполнении китайцев. Да? Китайцы же в Макао говорят по-португальски?
Это не китайцы, это не португальцы. Это, они себя называют маканис. То есть они маканцы или макаосцы. Не знаю, как правильно это даже произнести. То есть это люди, которые вобрали в себя Португалию и Китай. И говорят на языке, который смешался.
Вот сейчас мы послушаем язык, просто минутку, как это звучит, а потом поговорим уже, что это.
Ски астре видо санунка.
Ай.
Сорти кепим чоу фриси билеты пайо. Си нунка. Санг. А тире сапека да лапсап.
Бой.
Куза?
Дош капучино.
А, дош капучино.
Подия.
Я ничего не поняла, ни слова. О чем вообще они говорили, что это за язык, я поняла, дош капучино.
Да, да. Вы знаете, на самом деле язык, он, это потрясающий язык. К сожалению, он умирает, потому что говорят о нем все меньше и меньше людей. Потому что все-таки кто-то должен взять... Какая-то часть должна взять свое. Макаэнцы – это люди, которые смешались минимум в четвертом, третьем, четвертом, пятом поколении. Очень часто у них бабушки, прабабушки живут здесь, в Лиссабоне. Сами они живут там, переженились на китайцах. И рано или поздно либо китайская составляющая их возьмет, они перейдут на китайский язык, либо португальская обратно к себе перетянет, и они уходят в португальскую культуру. А вот этот язык пропадает. Он остался только в одном театре. Театр короля Дон Педро V в Макао, который раз в год дает торжественное представление, они бесплатно силами вот этой общины, энтузиастов держатся вот за этот язык.
То есть, по сути, это потомки смешанных браков, которые случились 200 лет назад между португальцами и китайцами?
Да, да.
А те, кто, ну, допустим, если они вернулись к своим китайским корням, понятно, что они останутся жить в Китае, а тот, кто все-таки выбрал португальскую сторону, что называется, они уезжают оттуда?
Сейчас нет. Сейчас не уезжают. Даже больше того, сейчас есть некий приток из Португалии. После 99-го года, когда Макао стал частью Китая, в начале нулевых, ну, не скажу, что это ринулся поток, но было очень много людей, которые, ну, молодежь на тот момент времени, которая пыталась найти себя здесь, в Португалии, в бизнесе, в работе, в каких-то, в банковской сфере, в культурной, неважно. Они уехали в Макао в поисках чего-то нового, создали там свои компании, туристические фирмы и осели. Это новое поколение португальцев, которое туда приехало в начале нулевых годов. А те старенькие, они, ну, либо уже умерли, либо они уехали до этого момента.
То есть все-таки португальская культура и португальский образ жизни, и португальский дух в Макао найти можно сейчас.
Да. При этом вы проходите, например, на главный у нас Синада Сквер, площадь Синаду, там Санта Каза де Мизерикордия, главный дом милосердия, чуть-чуть подаль китайский храм, и заходите в тупик, буквально с шириной 3-4 квадратных метра, и там потайное место, клуб маканских, вот этой маканской общины. Туда заходишь, там тебе предложат по-португальски кофе, там идет португальское телевидение, португальская пресса, и вот эти люди сидят, общаются там на португальском языке, некий такой полузакрытый клуб. И туристы просто не подозревают, что он там, хотя он буквально в 4 шагах от того места, где идет миллионная толпа постоянно.
Сколько туда лететь из Москвы?
Ну, из Москвы напрямую в Макао нельзя прилететь, потому что аэропорт Макао обслуживает только рейсы региональные азиатские. Туда можно прилететь из Японии, из Кореи, Таиланда, Китая, Сингапура. Напрямую из Москвы все туристы летают через Гонконг. Из Гонконга дальше они перебираются либо на паромчике, либо через недавно построенный самый длинный мост в мире, который соединяет город Гонконг и город Джухай Китайской Народной Республики, который граничит с Макао. По сути дела, Джухай и Макао – это единая городская агломерация, или как это правильно сказать, когда пешком вы переходите из одного города в другой. Когда вы сидите в ресторане в Макао, на крыше одного из высоких зданий, и вам кажется, что вы видите город, вот те дома, которые вот первые перед вами – это Макао, а следующие дома – это уже Китай, потому что граница проходит по городской улице.
А вот хотя, ну, для нас же это все равно Китай, а сами-то они как вот… Думают, они Китай или не Китай?
Они очень гордятся тем, вот те, кто представляют эту общину Макао, при этом это не обязательно и не только китайские и португальские. Там есть люди, например, филиппина, малайца, испанцы. Там есть датчане, смешанные с китайцами, но женившиеся на португалках. Там и так далее, и так далее. То есть, любая вот эта смесь, фьюжн, это все Макао. И они себя осознают, как они себя называют маканис, макаэнцы. Да, просто в русском языке Макао слово среднего рода мы не можем прилагательное образовать. Вот. И они не говорят, что они китайцы. Они просто используют китайский язык для общения.
Это все-таки больше Европа или больше Азия? По ощущениям.
Невозможно это сказать. Вы проходите, вы сидите в саду Луиса Камоэнша, в гроте, где он сочинял свои Луизиады. Это сад Луиса Камоэнша, знаменитый в Макао. Вы ходите, проходите через главный вход в этот сад. Там сидят китайцы, которые выгуливают своих птичек, потому что в Китае птицы, как у нас собачки, да, они выгуливают птичек, потому что птички должны висеть на ветках деревьев и из одной клетки в другую друг с другом переговариваться, пока те курят сигарету и читают газету.
А это что за птички?
Канарейки.
Вот. Здесь тоже канареек в Лиссабоне много.
Ну вот, видите, а в 100 метрах Камоэнш, его дух, можно так сказать. А дальше вы проходите через там проулок вечного счастья, который представляет собой темный, пропахший плесенью, без освещения, какой-то непонятный коридор между одним переулком и другим. И выходите из этого сада Камоньша, выходите в китайский квартал, где сидят китайцы, играют маджонг, стоят китайские храмы, продают китайскую уличную еду. Проходите 200 метров и оказываетесь возле фасада собора Святого Павла. Поэтому вообще невозможно себя осознать, где ты находишься. Если ты, конечно, не на полуострове, не на острове Тайпа, где находится все отельные комплексы, казино, приехавшие сюда из Лас-Вегаса.
Там
вообще непонятно, где ты. Там есть Эйфелева башня, там есть Венеция, но это уже немножко другая история.
А почему от собора это только фасад остался? Что с ним такое случилось?
Ну, вы знаете, как у нас любят говорить, может быть, отмывали бюджет или что-то. Короче говоря, денег хватило из камня построить только собор, вернее, только фасад собора. А остальную часть его построили из дерева. Вот, естественно, фасадом развернули гавани, чтобы те, кто приближался на кораблях, видели, ого-го, стоит масштабное строение. Все остальное было из дерева. Кстати, там был первый европейский университет в Азии. Он примыкал к этому собору.
Сгорело все ли?
Ну, все сгорело, но университет, он остался как университет до сих пор. Кстати, очень знаменитые два университета в Макао. Университет Макао, университет Святого Иосифа. Ну, поэтому фасад сгорел, а фасад остался.
Прекрасно. Да. Это, я считаю, это торжество просто совместной коммерческой мысли Азии и Европы. Прям молодцы. Пока вот я не забыла, нам же не нужна виза туда, да, граждане
нам
России?
Нам виза не нужна, до 30 дней вы можете...
Но при этом там такие же законы относительно, например, вида на жительство, или если я хочу учиться, как во всем остальном Китае, да?
Ну, там сложно.
Неприветливые такие
там,
законы.
Там очень тяжело с этим, да.
Но в качестве туриста на 30 дней без всяких проблем.
Без проблем.
Это очень здорово. Но вот у меня еще какой вопрос. А если я туда приеду как турист, что я там буду есть?
О, вы знаете, это самая наша любимая тема, потому что Макао с 2017 года признан одним из 25 городов творчества мира по категории гастрономия согласно программе ЮНЕСКО «Города творчества мира». Вот, и это случилось не случайно, произошло не случайно из-за того, что действительно кулинария Макао – это уникальная кухня, это смешение. Это, по сути дела, классическая португальская кухня, выстроенная и развитая за счет рецептов и ингредиентов, привезенных китайцами из Южной Африки, из Индии, с Цейлона, Ближнего Востока, Малайзии и Китая.
Я найду там бакаляу?
Найдете сейчас, да. 150 лет назад, наверное, бы не нашли так, как сейчас. Сейчас вы найдете там и бакаляо, и вы найдете там рожь-де-паты, вы найдете сардины, естественно. Вы найдете любое блюдо португальской кухни, но в некоторых ситуациях, в некоторых ресторанах блюдо будет называться так же или похоже, но вы не узнаете там того, что вы, к чему привыкли в Португалии. Например, сапатейра, которую в Португалии принято подавать на закуску перед блюдом.
Сапатейра, друзья, это краб.
Это да, это мелко протертый краб с соленостями, да, с солеными огурчиками, со специями и так далее, который в холодном виде в панцире подается, и вы намазываете
да,
его
как
на
паштет, хлеб. Что-то
здесь вроде. Берется тоже краб, только его не дробят, не делают из него паштет, его разнимают на множество волокон, запекают в печке. В этой же самой крабовой, в крабовом панцире, покрытым сыром и такой корочкой. Это горячая закуска, почти горячее блюдо получается. Или, например, знаменитый, ну не то чтобы знаменитый, но очень популярное такое блюдо, цыпленок, такой здесь в Португалии в любом сельском ресторане вам подадут из печки в печке запеченный цыпленок с картошечкой и так далее.
А?
Там он называется совершенно по-другому, там он превратился в цыпленка по-африкански. Является просто королем или, не знаю, королевой стола португальского, потому что цыпленка этого запекают в маринаде, основанном на перце пири-пири, который привезли португальцы из Мозамбика. Кстати, в Португалии сейчас тоже очень популярен пири-пири везде.
Пири-пири, друзья, это ядерная вещь абсолютно, очень-очень острый. Ну, почему... Мозамбик, Африка, понятно.
Да, потому что, понимаете, как было? Ну, например, представьте, это сейчас мы можем за 10 часов долететь. А где-нибудь в 18 веке португальский чиновник, он уплывает со всем своим скарбом, со своими детьми, женой, бабушкой, тещей, служанкой. Они уплывают служить в Мозамбик. Он прожил там 2 года. Потом он говорит, теперь давай езжай в Гоа. Он берет, уже там у него новые служанки, кухарки мозамбикские. Он вместе с ними, со всеми этими пири-пири уезжает в Гоа. Там у него карри, там у него еще что-то возникает. А уже давно забытый вкус португальской кухни, там его индийские служанки еще что-то домешивают. Потом он говорит, а теперь давай в Макао. И он берет уже и мозамбикскую свою служанку, и индийскую кухарку, и свою семью, и тещу, и весь скарб. И еще 2 месяца в плавании он приплывает, словом говоря, в Макао. И там у него китайцы, там у него нет уже карри, там у него нет пири-пири, только те запасы, которые он с собой привез, ему приходится там брать то, что под рукой есть в Китае. Поэтому все это смешивается, а в основе тот же самый цыпленок, который ему в Лиссабоне, так сказать, готовила его собственная бабушка. Только уже этот цыпленок совсем не тот цыпленок, который...
Да и порода у него должна быть уже тоже немного изменилась.
Да. Вот, очень активно используется карри. Ну, как бы сейчас в португальской кухне вам предложат креветки.
Креветки, карри, конечно.
Карри-креветки. Но это уже обратным ходом пришло, понимаете, обратной волной как бы сюда зашло. Изначально-то здесь не было карри никакого.
Друзья, давайте мы до новостей послушаем еще одну вещь удивительную, которая пришла, я уж не знаю куда, откуда, как-то курсировала между континентами. Это музыка, такая вот специальная музыка из Макао. Это то, что в Португалии называется музыка пимба, а это вот такой вот вариант из Макао. Потом, после новостей, продолжим, никуда не уходите.
De la Duque de Lu Coropasuga Estrada que estreita Janela com fula Nhonhonha cantar Pau quente, quente Padeiro gritar Sol forte deriva Tentem low de baixo Assim samacau Diz-te que papiana guia Corre vai, Dona Maria Chega cedo, samalou Que Tiazinha acomodou da tapu lá na turboca, tunambeiro palilau. E um fala macau san grande que foi, no senti que nunca san. Sai para o acedo cedo, vai de bar a porta cerco, olá gente conhecido.
Родные португальские песни.
Еще раз добрый вечер, друзья. Родные португальские песни в эфире радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Алла Боголепова, и мы сегодня говорим о Макао. В гостях у нас Дмитрий Смирнов, человек, который знает о Макао почти все, что нужно знать также и нам. Вы, Дмитрий, вы занимаетесь продвижением Макао в России как туристического направления.
Да, совершенно верно.
Китай как туристическое направление, ну, для отважных. Да, скажем так. Все-таки другой мир, правда?
Ну, другой мир же, это что вкладывать в понятие отважности? Конечно, есть люди, которые просто не приемлят какие-то аспекты азиатской вообще культуры и китайской в частности, а есть люди, которые наоборот на это дело западают.
В Макао, как мне кажется, исключительно удачная ситуация именно тем, что вы, друзья, можете туда поехать, увидеть там и Китай, и Португалию одновременно, при этом это будет не Китай и не Португалия. Совсем особенное место. Мы говорили о еде, мы поговорили о том, что, в общем-то, если я захочу, я найду там какую-то экзотическую азиатскую еду, если я захочу, я найду там традиционные португальские сардины. Что еще традиционного португальского я там могу найти, что я ем, например, здесь, но приготовленное на китайский манер? Паштел де ната.
Обязательно. Паштел де ната вы там найдете, но не только его. Вы также найдете его точную копию, которую внешне вы можете спутать с паштел де ната, и которая здесь называется китайская яичная тарталетка, Chinese Egg Tart. Это основа такая же, как в паштел де ната, то есть слоеная корзиночка. Но тесто принципиально другое. Тесто придумали... Начинку эту придумали брат и сестра, британцы, приехавшие сюда из Гонконга в середине 80-х годов прошлого столетия. То есть вообще совсем недавно. Вот, и придумали они ее, ну, множество есть версий, зачем, как и почему, но на самом деле они решили, что вот китайскому человеку это будет вкуснее, интереснее и вообще-то лучше, чем португальское. То есть они просто взяли и заменили заварной крем таким, можно сказать, омлетовой, такой сладкой омлетовой начинкой. Если вот, вы знаете, это тамогаяки, японский омлет, вот что-то отдаленное, напоминающее это. То есть просто берется яичный желток, смешивается с конденсированным, не сладким конденсированным молоком и сахаром. Все это взбивается миксером, ставится на ночь в холодильник, утром заливается в эти корзиночки, запихивается в печку, и через 45 минут вы имеете вот эти Chinese Egg Tarts.
Ну, я, в общем, всегда подозревала, что британцев добра-то так не жди в кулинарном смысле. Прям, скажем, не самая великая кухня в мире британская. Это была минутка гастрономической ксенофобии. Что касается таких принципиально важных для Португалии вещей, как, например, калсада португеза. Я найду ее в Макао?
Обязательно. Вы найдете не просто калсада португеза. Один раз в португальской либрерии, в португальском книжном магазине в Макао, мне попался альбом, очень дорого изданный, большого формата, такой художественный альбом, назывался, я не помню он точно как, но смысл в том, что художественное преломление и развитие идеи калсада португеза в Китае. Потому что если вы идете по мостовой в Макао, вы не просто увидите, вот, ну, здесь традиционные волны или, в лучшем случае, кубики какие-то выложенные, такие нехитрые узоры. Да? Здесь вы найдете бабочек, каравеллы, каких-то драконов, морских коньков, я не знаю, ну, миллион чего. То есть, вот эта калсада португеза, был целый альбом, огромный толстый альбом, где сфотографированы все вот эти рисунки, я не знаю, произведения искусства, выложенные и как бы с использованием техники Калсада Португеза, по которым просто топают вот эти миллионы туристов, ежегодно приезжающих в Макао на сегодняшний день. То есть это, ну, как бы китайцы любят вообще все это доводить до какого-то совершенства. Вот они усовершенствовали это таким образом. Более того, если забыть про Калсаду Португеза, а просто пройти по нескольким, двум-трем, к сожалению, не больше улицам в центральном Макао, вы пройдете по таким булыжникам, типа булыжников, которыми выложена наша Красная площадь. Там никакая не Калсада, просто гранитная такая мостовая. Вот. Очень интересно, что почти все эти булыжники были привезены из Португалии. Вопрос, зачем, когда вот есть рядом Китай, вези оттуда камней столько, сколько
вообще, зачем
хочешь.
Зачем вообще возить камни, если это не бриллианты?
Да, абсолютно. Вот. Их на самом деле привезли португальцы, когда их каравелы шли порожняком из Португалии, чтобы забирать в Макао товар. Их опрокидывали волны в тот момент, когда они огибали мыс Доброй Надежды в Африке. Вот. И для того, чтобы утяжелить, укрепить вот эти, ход этих каравел, их днище выкладывали мостовой вот этой плиткой, выковыренной в буквальном смысле в Коимбре, в Лиссабоне, в Синтре и так далее. Вот. Довозили до Макао. Там уже, естественно, надо было куда-то ее пристраивать. Просто она лежала горами, грудами.
А китайцы же они все где
они
выпускают.
Конечно. И они просто выложили 2-3 улицы. До сих пор вы сегодня идете вот по этим мостовым. Ну, по крайней мере, может быть, это байка. Но несколько источников, несколько человек мне об этом рассказывали.
Скорее всего, так оно и было, потому что каравеллы, это правда, были маленькие.
Да,
такие по нашим меркам, когда
страшно,
особенно когда видишь сейчас вот где-нибудь в гавани Лиссабонской эти круизные лайнеры,
да.
Каравеллы, конечно...
Ну, а здесь проходит каждый год парад каравелл и парусников в Лиссабоне.
Они маленькие.
И даже там каравеллы, которые, вот, я не знаю, 20 века, современные парусные, я не говорю про наши, Седов, Крузенштерн, но там всегда стоит каравелла, одна историческая, португальская, на нее просто без содрогания нельзя посмотреть. Я бы на ней даже не проплыл и 100 метров, а они отправлялись так далеко.
И ведь возвращались они и груженными оттуда чем-то. А по поводу вот португальского языка, там сейчас в Макао кто-нибудь, ну, кроме вот этого клуба закрытого, понимает, можно на улице общаться, в обиходе он не используется?
Практически нет. Португальский язык при этом является вторым государственным языком Макао. Ну, вернее, не вторым, одним из двух государственных языков Макао. Нету первого или второго. Есть португальский и китайский, или китайский и португальский. Весь уголовный, процессуальный, нотариальный кодекс, административный кодекс Макао написан на португальском языке. Если вы хотите выйти замуж или жениться, или продлить, зарегистрировать свидетельство о рождении ребенка, или получить номерной знак на машину, вы идете куда? В консерваторию. Только не путать консерваторию с нашей московской консерваторией. Консерватория в Португалии – это...
Вроде ЗАГСа нашего.
Как бы, да, это такой универсальный ЗАГС, где много-много чего происходит. Почему? Любой нотариус работает на португальском языке. Любой договор имеет официальную силу, если он подписан на португальском, китайском языке. Вот наш договор, который моя компания имеет с управлением по туризму правительства Макао, у нас он написан на португальском и на китайском языке.
А если мне не надо договор, если я турист, который туда приехал, сажусь я в свое такси, и на каком языке мне говорить с местными?
Ну, конечно, на английском языке вам надо пытаться говорить.
То есть они понимают английский.
Не всегда и не везде вас поймут и на английском языке. Такое большое количество приехало из Китая людей, которые работают и в сфере обслуживания, и в такси, и на улицах, и так далее, которые, к сожалению, не всегда даже английский хорошо понимают. Это в некоторой степени добавляет такой челлендж, да, в ваше путешествие в Макао, пусть оно будет для вас таким интересным и занимательным. Ну, конечно, на английском языке общаться гораздо проще, легче, и вас гораздо лучше поймут на английском языке. На португальском вас поймут только в португальских ресторанах, или если вам просто случайно посчастливится вот, столкнуться в городе, заблудившись, и спросить, как пройти в библиотеку, вы спросите у человека, который вдруг окажется португальцем.
А португальцев там вообще много?
Португальцев да, именно совсем немножко.
Ну, а ресторанов португальских?
А ресторанов очень много. Как раз ресторанов португальских больше, чем ресторанов вот этой нашей классической кухни Макао, то, что я вам говорил, африканский цыпленок и так далее. Таких ресторанов, конечно, тоже достаточно, но португальских очень много ресторанчиков.
А портвейн они там пьют?
Непременно. И портвейн, и женьжинь, и багасейру, и вино, и виньо верде. Все, что угодно. И поют фада.
Слушайте, ну это же какой-то португальский рай просто. Судя по алкогольной португальской рае, хочу
сказать. Да, более того, вы знаете, что купить бутылку портвейна в Макао будет совсем-совсем не намного дороже, чем эту же бутылку портвейна купить в супермаркете в Лиссабоне. Несмотря на то, что стоимость доставки из Португалии вина или портвейна в Макао огромная.
Ну, это прям, друзья, это прям будет портвейн, то есть это не китайская.
Нет, это будет тот же самый портвейн, который вы купите в любом супермаркете в Португалии. Просто в Макао это безналоговая зона. Здесь нет налога с продаж, налога с добавленной стоимости, ничего нет.
То есть там еще шопинг неплохой, я так понимаю.
Да, поэтому в Португалии за бутылку портвейна вы платите 23% НДС португальский, а здесь вы не платите. Например, те же 23% уходят на транспортные доставки. Поэтому бутылка портвейна здесь в Португалии за 5 евро можете даже купить, наверное. Ну, более-менее так прилично, 10, 15, 20 евро. За те же деньги вы купите точно такой же портвейн.
Мы разогнались, я разогналась с алкогольной темой, которая близка и приятна любому, кто хоть раз бывал в Португалии, и пропустила я знакомое слово «фаду». Это вот особенно любопытно, неужели они там, я знаю, что есть китайцы, которые приезжают, и японцы, которые приезжают специально в Лиссабон, они учатся играть на гитару португеза, они учат фаду, но это просто фанаты, отдельные фанаты, которые просто любят эту музыку, ну вот как мы, например, русские, да. Но в Макао поют прямо фаду, то есть это в традиции города?
Ну, сказать, что это классическая фада, такое, которое вы услышите в Лиссабоне, я не могу. Это скорее своя музыкальная культура, которая смешала несколько разных стилей, и это вызвано еще и тем, что и поют они ее и на португальском языке, и вот на своем языке патуа, который является смесью португальского и китайского. Поэтому, но люди очень музыкальные, очень любят петь, очень любят танцевать, и возле собора Святого Павла, вернее того, что от него осталось, или на острове Тайпа, на главной площади, рыночной площади, по воскресеньям китайцы танцуют португальские танцы. Португальские деревенские танцы танцуют в португальских костюмах, играют им на гармошке, на гитаре и так далее. Но это не фада, но это португальская культура. Они это очень любят, очень ценят, очень уважают. Это развивает. Есть много танцевальных коллективов, фольклорных, которые это делают.
То есть то красочное зрелище за лентежу, которое мы, например, видим вот на городских площадях Лиссабона осенью, когда сбор урожая, и с девушки в украшениях из монет, в красных платках, в белых чулочках, и вот это там все
да,
есть.
Да, все это есть.
И только это китайцы.
Ну, это китайцы, да. Потому что португальцев не наберется в таком количестве, чтобы там все это спеть и станцевать.
Друзья, давайте сейчас послушаем коллектив, который из Макао, который поет фаду. Ну, давайте называть это фаду, но в конце концов, почему нет. И называется он Туна.
Туна макаэнса.
Туна макаэнса. Туна в Португалии. Туна – это такое собирательное название для фестивалей. В основном студенческих. Есть знаменитые студенческие фестивали Туна. Каждый год они проходят в Куимбре и еще там где-то, когда собирают студенческие коллективы и поют. И это все Туной называется. Я думаю, что там примерно по тому же принципу подбиралось название. Давайте слушать в первый раз вообще, мне кажется, в эфире какой-либо российской радиостанции звучит такая музыка Туна макаэнса в нашем эфире.
Incertos ao partir, quantas famílias separadas a pedir que um dia venham tornar-se a reunir e voltar a sorrir. Quantas palavras deixadas por dizer, esperanças faz quando estão a alimentar, de um dia voltar e ficar até morrer. Deus, Macau, minha paixão. Sem ti estou a sofrer. Adeus, Macau, meu coração. Sol, quero eu meu nascer, longe do mundo onde comecei a caminhar, longe do povo que aprendi a compreender. Eu sei que vou chorar.
Это правда не похоже на фаду, как мы привыкли его слышать, но португальские гитары там есть точно.
Присутствует однозначно.
А вот классическая фаду, я знаю, что многие мои друзья-фадисты ездят в Макао, выступают там с удовольствием, но раз там немного португальцев, значит, китайцы все-таки классическую фаду слушают с удовольствием.
Слушают вообще в Азии, фаду очень популярная, и не только в Китае, в Японии потрясающей популярностью пользуются.
При этом сами они все-таки не копируют, как мы могли слышать, вот там ту же Карминию или каких-то классических других фадишт.
Ну, насколько я знаю...
Хотя китайцы все копируют.
Насколько я знаю, здесь вроде бы, слава богу, пока еще не додумались. Пусть они копируют Паштел де Ната, и на этом остановятся.
Если... Вот мне как человеку, который никогда не бывал в Азии, немного... Признаться, не то что страшновато, но неспокойно оказаться в мире, который совсем-совсем не похож на мой, на тот, к которому я привыкла. Потому что, как ни крути, а мы все-таки страна европейская, у нас европейская культура, европейский менталитет, что бы там кто ни говорил. Макао – это хороший способ такого полуперехода. Я не буду там себя чувствовать, скажем так, как совсем чужак.
Ну, наверное, это хорошее решение, да, постепенно войти в азиатскую, в китайскую культуру через Макао. Потому что, ну, конечно, Макао – это Китай. Давайте не будем сейчас пытаться все это завешивать какими-то, значит, светлыми... Ну, хотя в этом нет ни светлого, ни темного тона, ни хорошего, ни плохого. Нельзя здесь оценивать. Макао – это, конечно, Китай. Китай там очень чувствуется, и не только в языке, но во всем. Вы чувствуете, что вы находитесь в Азии, в Китае. Конечно, при том, что там огромное количество фрагментов португальской, европейской культуры, которые вам не дают забыть. Но это не совсем то, что вы увидите в материковом Китае. Да? Во-первых, здесь, конечно, с вами, да, мы говорили, бывает языковой барьер, но все-таки вас поймут, окей, не на португальском, так на английском языке вас поймут. В Китае не всегда и не везде вас поймут. Здесь очень открытые люди, очень расположенные, очень приветливые, вне зависимости от того, это китайцы или португальцы. Вам всегда придут на помощь. Другое то, что, может быть, вы не поймете человека, или он вас не поймет, что вам нужно. Вы спросите, как пройти куда-то, он вам будет объяснять что-то другое. Но он вам постарается помочь. Более того, люди берут вас за руку, проводят до того места, куда вы хотите дойти. То есть люди очень приветливые, очень дружелюбные и очень открытые. Поэтому, ну, это, конечно, Китай, это, конечно, Восток. Восток там очень чувствуется. Но Восток специфический, который 500 лет перемешивался с Западом.
И для них я не буду какой-то тоже экзотикой, как
нет,
во внутреннем Китае. Никто не будет
нет,
там просить со мной сфотографироваться, как в Индии.
Абсолютно.
Например,
нет, здесь, вы знаете, вот этого нет вообще ни в малейшей степени. Вам нигде никто ничего не предложит ни продать, ни купить. Это совершенно исключено. В Макао этого нет как раз.
При этом все-таки, да, и, конечно, если, то есть, ну, условно, будь у меня религиозные чувства, они там тоже не пострадают, да, там веротерпимость, там в хорошем смысле толерантности, нет никаких проблем в этом.
Даже наоборот. Кстати, к вопросу о криминальной, Макао вообще не криминальное место. Практически уровень преступности нулевой. 0,001 доля процента, то есть вообще это плюс гигиена, чистота абсолютная. Огромные штрафы за курение в неположенном месте, огромные штрафы за то, что вы бросите мусор. Очень следят за владельцев домашних питомцев наших, да, собачек и кошек и так далее. Поэтому это, за это нельзя, вы, пожалуйста, об этом можете даже не волноваться. А что касается гармоничного сожительства, да, сосуществования, то это на каждом углу, это, конечно, особенно просматривается в праздниках, фестивалях каких-то религиозных или нерелигиозных.
И эти религии сосуществовали на протяжении столетий абсолютно мирно, насколько я знаю, за исключением одного единственного момента, когда все-таки носители азиатской, там буддисты, по-моему, да, были, угу. Они вмешались каким-то образом в католическую, в жизнь
католической
общины.
Наоборот, не то чтобы они, это наоборот, они потребовали соблюдения всех
католических
традиций.
Буддисты потребовали.
Да, абсолютно. Это случилось во время Второй мировой войны. Кстати, очень много историй вот здесь в Эштариле, связанных там с отелем, где Ян Флеминг жил и так далее. Макао – это тоже шпионское место, и шпионские истории там только цветут и пахнут. Да? Но вот во время войны, когда Макао был нейтральным городом, поскольку он находился под протекцией Португалии, Португалия формально не участвовала в Второй мировой войне, но тем не менее Макао очень сильно пострадал с точки зрения, что были перебои в поставках питания. Конечно, люди недоедали, голодали и страдали, беженцы из Китая отовсюду прибывали и так далее. И один год во время Второй мировой войны местная католическая община решила прервать более чем 200-летнюю традицию. А традиция заключается в том, что в первые выходные, в первую субботу и воскресенье Великого Поста выносится деревянная статуя Христа из церкви святого Августина в Макао, переносится пешком, люди несут на себе эту вот огромную фигуру, переносят они ее на один день в собор Сэ, главный католический кафедральный собор Макао. Там служба происходит, и потом возвращается эта фигура в церковь святого Августина. Ну, поскольку людям было вообще, они не доедали, им тяжело просто было собраться и вынести, и они решили прекратить эту традицию, по крайней мере, вот пока все не образуется. И на следующий год местная буддийская община собрала деньги и отправила делегацию свою в кафедральный собор к португальцам, в католическую общину. Сказали, что, пожалуйста, верните на место вашего деревянного человека. Потому что вы его в этом году не выносили. У нас на китайский Новый год были пустые столы. Этого нельзя допустить. А нужно сказать, что как раз первые выходные Великого Поста примерно почти каждый год так или иначе совпадают или очень близко к китайскому Новому году. Это февраль, бывает середина февраля, конец февраля. Вот. И в Китае допустить, чтобы был пустой стол на китайский Новый год, невозможно. А в тот год как раз вот был такой голодный год. Поэтому сказали, пожалуйста, со следующего года мы сделаем все, что угодно. Мы соберем вам деньги, мы вам сами понесем
фигуру.
Только, пожалуйста, продолжайте эту традицию, потому что у нас нарушается некая вот какая-то последовательность. Ну и уважили, и с тех пор, вот и до сегодняшнего дня, каждый год, и в этом году проходила эта процессия.
Вот так, друзья, устроена жизнь в Макао удивительным образом. Что нужно знать человеку, который в первый раз собирается ехать в Макао? Что ему для этого нужно и чего ему лучше не делать?
Нет, здесь вообще ничего не нужно. Главное, человеку нужно понять, чего он хочет. Он хочет каких впечатлений? Он хочет ходить с фотоаппаратом, фотографировать, как-то наблюдать за местными людьми, смешаться с местной толпой, бродить пешком и так далее. Если в этом цель, то я бы не рекомендовал приезжать в летние месяцы, ну просто очень жарко. И я бы не рекомендовал приезжать в феврале, примерно посмотреть, когда китайский Новый год, потому что огромное количество людей приезжает, вас сметет эта толпа. Если вы приезжаете, чтобы посидеть вечером в ресторане, послушать фадо, опять не выходя из ресторана, поесть португальские тапосы, потом на следующий день зайти в одно из казино, поглядеть, как вообще все это происходит, пройтись по этим огромным центрам, зайти на шоу. У нас, кстати, есть шоу, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса в Макао. Для этого не обязательно быть там зимой или летом, путь на улице даже идет дождь. То есть, если у вас цель больше – развлечения, отдых, шопинг, игра там, и так далее. Вы можете их в любое время года. Просто для себя определитесь, что вы хотите.
Мы хотим, друзья, мы на самом деле уже хотим многого, но время даже закончилось. Поэтому, Дмитрий, большое спасибо, что рассказали нам об этом удивительном месте. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча, и мы будем еще находить по всему миру такие частички португальской культуры. Приходите к нам еще обязательно.
Ну, или вы к нам.
Или мы к вам тоже будем стараться. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушаете меня. До следующего воскресенья. Пока.